Глава 6. Иду в гости. Утром я проснулся с этой мыслью. Идти или нет? Две вещи смущали меня. Штаны и Николай Антонович. Штаны были действительно неважные. Ни короткие, ни длинные, заплатанные на коленях. А Николай Антонович был, как известно, завшколой, то есть довольно страшная личность. Вдруг начнет спрашивать, почему, да зачем? Но все-таки после уроков я почистил сапоги, крепко намочил голову и причесался на пробор. Иду в гости. Как неловко я чувствовал себя. Как стеснялся. Проклятые волосы все время вставали на макушке, и приходилось примачивать их слюной. Нина Капитоновна что-то рассказывала нам с Катей и вдруг строго приказала мне.
«Закрой рот!»
Я засмотрелся на нее и забыл закрыть рот. Катя показала мне квартиру. В одной комнате жила она сама с мамой, в другой — Николай Антонович, а третья была столовая. У Николая Антоновича стоял на письменном столе прибор из жизни богатыря Ильи Муромца, как объяснила мне Катя. Действительно, чернильница представляла собой бородатую голову в шишаке, пепельница — две скрещенные древнерусские рукавицы и так далее. Под шишаком находились чернила, и, стало быть, Николаю Антоновичу приходилось макать перо прямо в череп богатыря. Это показалось мне странным. Между окнами помещался книжный шкаф. Я никогда не видел столько книг сразу. Над шкафом висел поясной портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и серыми живыми глазами. Я заметил тот же портрет, только поменьше, в столовой, а еще поменьше в Катиной комнате над маленькой кроватью. «Отец», — поглядев на меня из-под лобья, объяснила Катя. А я-то думал, что Николай Антонович ее отец. Впрочем, она не стала бы родного отца называть по имени-отчеству. «Отчим», — подумал я, и тут же решил, что нет. Я знал, что такое отчим. Нет, не похоже. Потом Катя показала мне морской компас. Очень интересную штуку. Это был медный обруч на подставке, в котором качалась чашечка, а в чашечке под стеклом — стрелка. Куда ни повернешь чашечку, хоть вверх ногами, все равно стрелка качается и одним концом с якорем показывает на север.
«Такому компасу любая буря нипочем».
«Откуда он у тебя?»
«Отец подарил».
«А где он?» Катя нахмурилась.
«Не знаю».
Развелся и бросил мать, немедленно решил я. Мне такие факты были известны. Я заметил, что в квартире много картин и, на мой взгляд, очень хороших. Одна, особенно чудная, была нарисована прямая просторная дорога в саду и сосны, освещенные солнцем.
«Это Левитан»,
— небрежно, как взрослая, сказала Катя. Я тогда не знал, что Левитан — фамилия художника, и решил, что так называется место, нарисованное на картине. Потом старушка позвала нас пить чай с сахарином.
«Ну, Александр Григорьев, вот ты какой!» — сказала она. «Лактометр разбил».
Она попросила меня рассказать про Энск, как и что. Даже про почту спросила.
«А почта что?»
Она рассердилась, что я не слышал про каких-то Бубенчиковых.
«Сад у еврейской молельни. Вот уж, не слышал. А сам, наверное, 100 раз яблоки таскал».
Она вздохнула.
«Давно мы оттуда. Я не хотела переезжать. Вот уж не хотела. Все, Николай наш Антонович. Приехал. Ждите, — говорит, — или не ждите, теперь все равно. Оставим адрес. Если нужно, найдут нас. Вещи все продали. Вот только и осталось. И сюда, в Москву».
«Бабушка»,
— грозно сказала Катя.
«Что, бабушка?
Опять?»
«Не буду. Пускай. Нам и тут хорошо».
Я ничего не понял. Кого они ждали и почему теперь все равно? Но спрашивать я, понятно, не стал. Тем более, что Нина Капитоновна сама заговорила о другом. Так я провел время в квартире нашего зава на 2-й Тверской Ямской. На прощание я получил от Кати книгу Елены Робинзон, а в залог оставил честное слово. Переплет не перегибать и страницы не пачкать.